Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости.
На календаре пятница, 28 июля 2017 года. Продолжается прием работ на участие в областном конкурсе «Смотри. Ветеранское подворье» среди жителей нашего региона в 2017 году. Подать заявку и прислать работу можно не позднее 25 сентября. Итоги жюри подведет до 10 октября. В каждом районе идет отбор участников от 1 до 3 кандидатов на областной этап. Учитываются наличие в личном ветеранском подворье животных, пчел, птицы, цветов. А также приветствуется сезонное оформление подворья, наличие в этом творческой составляющей, личный опыт реализации продукции. Главные цели подобного смотра – повышение уровня жизненной активности, стимулирование здорового образа жизни пожилых, поддержка малых форм хозяйствования в сельской местности. С 2015 года отделение ПФР по Тюменской области осуществляет информационно-разъяснительную работу в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм и сети микроблогов Твиттер. Наиболее востребованной среди граждан в части получения консультаций специалистов ПФР является группа ВКонтакте. На данный момент в ней состоит более 1500 пользователей. За 6 месяцев текущего года консультации онлайн получили 150 граждан. Удобство обращения через социальную сеть заключается в том, что ответ специалисты дают в течение одного рабочего дня. Особенно актуальна такая услуга для тех, кто ограничен во времени и не имеет возможности обратиться в территориальный орган пенсионного фонда лично или посредством телефонного звонка. Также за консультацией можно обратиться в клиентскую службу ПФР лично или направить письменное обращение через онлайн-приемную на сайте ПФР, либо по почте.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
Как сообщает региональный информационно-образовательный центр, 27 июля стартовала выдача разрешений на добычу водоплавающей, болотно-луговой, полевой и степной дичи в летний-осенний период. Не спешить в ведомство до закрытия, не стоять в очереди, а также сэкономить на госпошлине охотникам поможет портал госуслуг Тюменской области, на котором можно получить услугу в электронном виде. Пользователи портала ждет 30% скидка на госпошлину при условии подачи заявления в электронном виде и оплате через портал. Такая новинка вступила в силу в январе 2017 года и распространяется на большинство услуг, предусматривающих оплату госпошлины. Еще одним нововведением является возможность получения разрешения в любом удобном офисе МФЦ, указанном при подаче заявления. В апреле этого года около 1000 охотников уже сэкономили свое время и деньги, воспользовались электронной услугой. Более широкий перечень услуг для охотников можно найти в разделе «Охота на охоту», расположенном в рубрике «Жизненные ситуации» на главной странице портала. Поэтому охотникам советуют заранее позаботиться о регистрации на портале. Получить консультацию по получению государственных услуг в Тюменской области можно по телефону 8 800 112 90. Звонок бесплатный.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
На тему дня.
Важным направлением в работе службы занятости является содействие в трудоустройстве инвалидов. Это и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями здоровья и возможность заработать, комментирует ведущий инспектор ЦЗН Сладковского района Ираида Петровна Витчинкина. Ираида Петровна, расскажите, как Центр занятости населения работает в направлении трудоустройства инвалидов?
На сегодняшний день у нас заключено 5 договоров по содействию трудоустройству незанятых инвалидов. 5 договоров на 13 рабочих мест. но рабочее место создано на постоянной основе с приобретением оборудования для работы инвалида. 12 рабочих мест – это временные рабочие места в разных организациях на разные сроки.
Вы сейчас сказали разные организации. Могли бы вы назвать тех работодателей, которые сотрудничают с ЦЗН в данном направлении?
В данном направлении очень хорошо сотрудничает у нас Общество ограниченной ответственности «Оплот», неизменно Сладковская МУП ЖКХ, ОСХПК «Степновский» и МАУК ЦСОН «Виктория» и детская юношеская спортивная школа «Темп».
Скажите, 12 мест, которые временные созданы, это какие специальности люди будут занимать и вообще чем будут заниматься?
Профессии, специальности здесь, конечно, разные. Обычно мы, необычно, а как правило, мы смотрим на карты и прав у инвалидов, и согласно этих карт мы уже стараемся создавать те места, которые есть возможность, по которым их трудоустроить. Это у нас рабочие по благоустройству населенных пунктов, подсобные рабочие и дворники.
Одно место, которое именно оборудовано для инвалида, это какая работа?
Это рабочее место, рабочие по благоустройству населенных пунктов.
На какой территории?
На территории Сладковского сельского поселения. По данному рабочему месту приобретено газонокосилка и триммеры.
Насколько часто обращаются люди с ограниченными возможностями в службу занятости для того, чтобы им посодействовали в трудоустройстве, посоветовали, подсказали?
Не так часто, как бы нам хотелось. Не так часто. Но обращаются. Конечно, здесь люди данной категории не все могут работать чисто по состоянию здоровья. Не всем возможно подобрать рабочее место. Возможно, люди работают в деревнях, в которых нет никакого производства. Тоже составляет сложность определенную при содействии. Мы стараемся всем помочь, кто к нам обращается. У кого действительно есть желание поработать, мы стараемся помочь.
Наверняка возникают какие-то, может быть, трудности либо какие-то проблемные вопросы в трудоустройстве инвалида. Возможно, он приходит, хочет на одно место устроиться, а нет такого рабочего места. Либо еще какие-то, как это решается, или вопросов нет вообще?
Нет, вопросов, конечно, много. Стараемся. Мы стараемся как-то договориться, стараемся найти что-то общее в разговоре, чтобы как-то нам обоюдно обойтись, потому что не всегда получается. Но если у человека есть желание поработать, мы, конечно, всегда сможем договориться. Все же зависит в основном от желания человека.
С каждым годом число работодателей, которые сотрудничают, увеличиваются, либо они остаются постоянными, это число остается, или уменьшается?
Нет, я бы даже не сказала, что уменьшается. Но вот у нас есть постоянные работодатели, которые с года в год участвуют в данном мероприятии. Вот Сладковский МУП ЖКХ – это неизменный работодатель, он всегда у нас участвует в этом мероприятии. Оплот активно участвует. Ну и с года в год кто-то новый присоединяется.
Каким образом агитируете предприятие, организации, учреждения?
Информируем, рассказываем, встречаемся с работодателями.
Для людей с ограниченными возможностями здоровья работа – это очень важная ступенька в жизни, это шаг к социальной адаптации, поэтому помощь для них в содействии трудоустройства – это очень важно. Будем надеяться, что такое направление в нашем районе будет активнее развиваться, и все больше работодателей будут идти навстречу. Спасибо вам за информацию.
Беседу вела Елена Данильченко. Образование. В пятницу 21 июля состоялось заседание районной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления населения и занятости несовершеннолетних в Сладковском муниципальном районе. О ходе реализации мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей в текущем году доложил начальник отдела образования Евгений Васильевич Федотов.
Уважаемые коллеги, нормативными документами, согласно которым работали наши лагеря дневного пребывания, наш загородный лагерь «Прометей» – это распоряжение правительства Тюменской области по организации детской оздоровительной кампании. Постановление администрации Сладковского муниципального района об организации отдыха, оздоровления населения и занятости несовершеннолетних. В течение двух летних каникулярных месяцев в июне и в июле у нас на базе образовательных учреждений проработало 9 лагерей дневного пребывания. Значит, один лагерь дневного пребывания на базе Рождественской начальной общеобразовательной школы работал одну смену. И лагерь дневного пребывания на базе Сладковской школы начал работу не с 1 июня, как остальные, а в связи с проведением государственной итоговой аттестации 26 июня. Поэтому на сегодня у нас последний день работы лагерей дневного пребывания. В 7 образовательных учреждениях сегодня мы заканчиваем. И у нас еще будет продолжаться работа лагеря дневного пребывания на базе Сладковской средней общеобразовательной школы. За 2 предыдущие смены, ну и учитывая уже смену Сладковской школы, которая на сегодня укомплектована и будет продолжаться, у нас отдохнуло детей 940 в возрасте от 6,5 до 16 лет на базе в лагерях дневного пребывания. Для детей 6 до 9 лет у нас был организован дневной сон. Дневной сон был организован для 305 детей. Воспитательная работа в лагерях с дневным пребыванием детей велась у нас согласно программам, которые проходили у нас экспертизу ТАГИРа. Фотоматериал, информация о реализации программ регулярно у нас размещалась на портале образования Салтовского района. Значит, все наши лагеря дневного пребывания на базе образовательных учреждений в ходе работы были подвергнуты проверке Департамента образования, а также Роспотребнадзора. Что касается работы загородного лагеря «Прометей», то первая смена прошла 6 июня по 25 июня. Там у нас реализовывалась программа «Седьмой континент». Количество детей, которые у нас отдыхали в лагере «Прометей», это 60 человек. Как вы видите, вторая смена у нас 29 июня по 19 июля, тоже уже на этой неделе закончилась. По количеству детей тоже все путевки там были выделены, все они были реализованы, то есть отдохнуло тоже 60 человек. Такое же распределение путевок у нас было представлено нам и на проведение второй смены. Что касается малозатратных форм отдыха, то все наши лагеря дневного пребывания активно в этом участвовали. Во многих школах у нас прошли экскурсии в охотхозяйство «Дубровное». Также на базе Усовской школы был реализован проект «Экологическая тропа». Были также экскурсии в Салтовский краеведческий музей. Что касается экскурсий, которые проводились у нас в загородном лагере «Прометей», то здесь у нас во вторую смену мы выезжали культурно-развлекательный комплекс «Авалон» города Ишима. Там приняло участие у нас 54 ребенка. Также была совершена экскурсия в село Казанское, историко-краеведческий музей имени Аржиловского. Там 55 детей у нас выезжали. Ну и воспитанники или дети, которые у нас отдыхают в лагере дневного пребывания Салтовской школы, они вот во вторую смену у нас выезжали в музей города Ишима. Там 30 человек у нас тоже было осуществлено выезд. Так, в целом, все те программы, все те планы, которые мы планировали и по лагерям дневного пребывания, и по загородному центру «Прометею», у нас были реализованы.
Праздник к нам приходит. Праздничный день ВМФ России отмечается российскими моряками в последнее воскресенье июля. Еще в советские времена этот профессиональный праздник был установлен 22 июня 1939 года. Нынешние сроки проведения праздника ВМФ, что припадает в последнее воскресенье июля, был узаконен 1 октября 1980 года. В современной России, как праздничный профессиональный день в вооруженных силах, но уже Российской Федерации, день ВМФ был установлен указом президента России Владимира Путина и также на последний воскресный июльский день. День военно-морских сил в России – один из самых почитаемых еще со времен Советского Союза праздников. Его празднуют не только военнослужащие этих родов войск, но также и те, кто призван стоять на страже не только морских, но и сухопутных рубежей нашей Родины, как и те, кто обеспечивает боеготовность российского флота. Создание на рубеже 17-18 веков регулярного российского военного флота было обусловлено настоятельной на тот момент потребностью в преодолении территориальной, политической и культурной изоляции, ставшей одним из препятствий для экономического и социального развития российского государства. Первый российский боевой корабль был построен при правлении царя Алексея Михайловича. Он назывался «Орел». Свое название первый российский корабль получил в честь государственного герба, где красовался орел. Решение Боярской думы октябрьской днем 1696 года законодательно закрепило начало создания в государстве российского флота и дало старт началу его строительства. «Морским судам России быть» – таков был указ не только совсем еще молодого царя Петра I, но и окружавших сподвижников, понимавших, что без мощного флота российское государство вряд ли сможет сделать новые шаги в своем развитии. По всей России на многочисленных верфях, разбросанных по обширной территории, строились новые корабли самого разного предназначения и классов. Уже к весне 1700 года были построены и спущены на воду 40 парусных и 113 грибных морских и речных судов Азовского флота. Довольно быстро решив южную задачу, Петр I поставил перед собой очередную – добиться выхода на Балтийское побережье. Для достижения данной цели и началась очень продолжительная Северная война со шведами, которая продолжалась с 1700 по 1721 год. Современный военный Военно-морской флот России, являясь одним из основных видов вооруженных сил нашей страны, служит для вооруженной защиты интересов государства. Военно-морской флот России способен наносить удары по наземным объектам противника, в том числе и ядерные, наносить удары по группировкам флота противника на море, океане, суше и базах, защищать морские грузоперевозки. Также флот России может успешно содействовать действиям сухопутных войск на континентальных территориях, успешно высаживать морские десанты, участвовать в отражении атак врага, выполнять множество других военных задач. В состав военно-морского флота входят самые разные подразделения и части, как надводные, так и подводные морские силы, а также авиация, береговые войска флота, войска береговой охраны и обороны, военно-морская пехота. Также в состав ВМФ входят вспомогательные корабли и суда, части и подразделения тыла, специального назначения и прочее. Кроме вышеперечисленных войск и служб ВМФ России, есть еще и гидрографическая служба, а также оперативно-стратегические объединения – Северный, Балтийский, Тихоокеанский, Черноморский флоты и Каспийская флотилия. Право считаться великой морской державой одержано не одним поколением русских моряков, чьи непоколебимые мужества, воля к победе и самоотверженность, многочисленные блистательные победы в морских битвах завоевали до сих пор немеркнущую славу государству и ее военно-морскому флоту.
Информация для вас.
Как проходит процедура добровольной дактилоскопической экспертизы? Информирует главный специалист-эксперт миграционного пункта отделения полиции номер 4 МО МВД России Ишимский Ольга Александровна Зайцева.
Хотелось бы поговорить про добровольную дактилоскопическую регистрацию граждан Российской Федерации. Приказ Федеральной миграционной службы России номер 81 от 22 марта 2013 года устанавливает порядок проведения добровольной дактилоскопической регистрации граждан Российской Федерации, условия хранения и уничтожения полученной информации, а также перечень необходимых документов, предоставляемых гражданинам, желающим пройти данную процедуру. Кто может написать заявление? Заявление на дактилоскопию в местные органы ФМС, то есть в наш миграционный пункт, могут подать все граждане Российской Федерации, зарегистрированные на территории Сладковского района, достигшие 18-летнего возраста. Кроме того, родители, попечители или опекуны имеют право заявить о желании дактилоскопировать находящихся под их опекой недееспособных граждан и несовершеннолетних и малолетних детей. В письменном заявлении указанных лиц впоследствии вся полученная информация, хранящаяся в архивах, уничтожается. Документы, необходимые для проведения добровольной дактилоскопии. Заявление от гражданина, родителя либо опекуна в письменной форме. Паспорт, то есть документ, удостоверяющий личность, либо свидетельство о рождении. Если добровольная дактилоскопическая регистрация проводится в отношении несовершеннолетних, усыновленных или взятых под опеку детей, а также недееспособных лиц, то дополнительно требуется документ, подтверждающий факт усыновления или опеки. Заявление может быть рассмотрено максимум за один рабочий день. Порядок проведения дактилоскопии. Сотрудник Федеральной миграционной службы принимает заявление от гражданина, регистрирует его, изучает предоставленные документы, после чего выдает талон подтверждения. И все это делается за 15 минут, после чего гражданин направляется к специалисту, проводящему дактилоскопирование, который получает образцы отпечатков пальцев. Если данная процедура выполняется красковым методом, то на нее отводится 20 минут, если сканером, то 10 минут. По желанию гражданина ему могут выдаваться справка о прохождении данной процедуры и заверенная копия доктокарты. На это сотруднику все отводится 30 минут, после чего доктокарта отправляется в информационный центр, где после проверки уже имеющейся информации о данном гражданине заносится в единую базу. Получив ответ из информационного центра, сотрудники отдела по вопросам миграции на местах вносят изменения в установочные данные гражданина и готовят соответствующее официальное уведомление, которое выдается в руки и лицу, прошедшему данную процедуру. Добровольная дактилоскопическая регистрация граждан Российской Федерации проводится абсолютно бесплатно, без пошлин и прочих взносов.
Реклама. 29 июля в РДК села Сладково Ценопад проводит ярмарку-продажу. Большой ассортимент на любой вкус. Трикотаж для всей семьи. Производство Иваново и Узбекистан. От 100 рублей. Школьная форма, постельное белье, нижнее белье и многое другое.
Настоящий водитель всегда бережет себя и машину. Настоящий водитель никогда не выезжает на железнодорожный переезд, не убедившись, что это безопасно. Российские железные дороги говорят спасибо настоящим водителям и предупреждают: будьте внимательны на железнодорожных переездах. Помните, чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение.
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 970. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.